Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Особое мнение по пятницам. Но у нас сегодня нет Николая Сванидзе в 17 часов. Зато есть Владимир Милов. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы поговорим о вчерашнем послании. Хотя у нас здесь слушатели задают вопросы в интернете. Что, если у вас останется хоть сколько-нибудь от послания, и дальше вопрос идет. Нет, ну о послании у меня вот такой вот вопрос. Прозвучавшая вся модернизация. Вот, например, здесь... С конкретного вопроса можно начать. Как вы считаете, спрашивает некий Никола с теоретической физикой, вот как атрибуцией, как вы считаете, совместимы ли призывы президента увеличивать добычу полезных ископаемых и одновременно стремиться к построению инновационной экономики? Мне кажется, модернизация возможна только при последовательном и долговременном уменьшении экспорта углеводородов и так далее.
Ой, вот это такая богатая тема. Хорошо, что мы сразу перескочили с послания Медведева. Честно говоря, у меня нет большого энтузиазма обсуждать этот такой очередной текст ни о чем. Но вот про сырьевую экономику у нас же давно говорят. Это еще с брежневских времен в программных документах Компартии. Многие помнят, я думаю, да, у нас постоянно шла речь о том, что нам надо, как сейчас стало модным говорить, диверсифицировать структуру экономики, от сырья к чему-то. Но тогда к машиностроению. Правда, вот я сейчас чувствую, знаете, вот в этих фразах всех наших руководителей проскальзывает, что они-то под диверсификацией тоже понимают в основном диверсификацию в сторону тяжелой промышленности.
Ну, как из критики Геннадия Андреевича вчера было. Надо развивать машиностроительную
базу.
Смотрите,
значит, вот, Сергей, есть два таких простых тезиса. Первое. Те проблемы, которые у нас сегодня в экономике происходят, и о которых Медведев вчера говорил, признал он, наконец, что мы падаем там сильнее всех остальных, да, это вовсе не от сырья. Вот давайте, если посмотрим, скажем, на статистику, хотя бы по первому полугодию или 9 месяцам, что больше всего упало по добавленной стоимости, то есть по вкладу в ВВП, это упала обрабатывающая промышленность, строительство, да,
так.
Ну и там финансовые
так.
услуги, недвижимость и так далее. Мы видим, что, скажем, добавленная стоимость добычи полезных ископаемых упала, там, если не ошибаюсь, процента на 3. Вот это падение 10%, оно связано вовсе не с тем, что мы сильно зависим от сырья. Как раз сырье является стабилизирующим некоторым фактором. И вот, например, некоторое замедление темпов промышленного спада в сентябре было связано с тем, что пошла нефтянка, запустили ванкорское месторождение. Это, правда, временное все, оживление.
Но все равно это стабилизирует.
Вот смотрите, ничего не стабилизировалось. И единственное, из-за чего мы получили некоторое замедление промышленного спада, там с минус 15 до минус 9, да, все равно много. Но это только из-за того, что добыча нефти пошла. Поэтому вот когда Медведев говорит о том, что кризис из-за того, что мы слишком зависим от сырья, это не совсем так. И второе, вот как нам вообще в контексте разговоров о диверсификации воспринимать сырьевой сектор? Вот некоторые люди идут там до абсурда, да, и абсолютно подходят к этой проблеме, и там объявляют его злом, и говорят о том, что надо вот его угробить, да, и, значит, тогда мы заживем...
Вам не надоел разговор про иглу?
Замечательным образом. Ну, надоел, конечно, хотя игла действительно имеет место, но вопрос вовсе не в том, что нам надо задушить нефтегазовую сферу, чтобы стать там высокоинновационной экономикой. Да? Есть многие африканские страны, где нет ни нефти, ни науки и вообще ничего. И с другой стороны, есть пример таких стран, как Норвегия, Канада или Австралия, которые очень успешно развивались по сырьевой модели, но смогли диверсифицировать свою экономику и развивать и другие секторы, в том числе и высокотехнологичные. Такие, кстати, государства есть и в, скажем, в Персидском заливе, Бахрейн, например, да, у него больше половины ВВП сейчас это вовсе не добыча нефти и газа, а это, скажем, финансовая сфера и там торговля, различные другие сектора экономики. Поэтому вопрос диверсификации – это вовсе не вопрос того, что нам надо угробить нефтянку, и вообще это более серьезный разговор, чем создать там какой-то научный центр в стране или какие-то инкубаторы, там, о чем вчера говорил Медведев.
Меня поразило количество деталей у Медведева. С одной стороны, общие слова, а с другой стороны, в какой-то определенной проблеме очень много деталей.
Понимаете,
и кажется, что в этом узел.
Он, вот и проблема в том, что, несмотря на то, что его считают более современным человеком, чем Путина, да, Медведева, он все равно вот от этого наследия советского мышления, да, не отошел. Он играет как конструктор. Он думает, какую гаечку бы мне, лично руководителю, подкрутить, чтобы мы модернизировались, там, диверсифицировались и так далее. А на самом деле модернизация и диверсификация экономики в современном мире, где есть масса сложных и неконтролируемых глобальных процессов, это такое дело, которое никакое правительство сдвинуть вот просто в режиме ручного управления не может. Для этого нужно дать свободу гражданам страны, свободу предпринимательству, свободу для инноваций, создать для этого благоприятные условия, и, собственно, тогда у экономики появится шанс свое инновационное будущее нащупать. Вот, например, мы, демократическая оппозиция, да, прямо говорим об одной проблеме, которая, на наш взгляд, является важнейшим препятствием для перехода экономики, как говорят, на инновационные рельсы. Это то, что из страны уезжают талантливые и квалифицированные люди, ученые, специалисты.
Но это тоже экономическая проблема.
А это не только экономическая проблема, потому что люди уезжают, потому что здесь небезопасно, здесь плохая инфраструктура. Здесь детей опасно в школу отпускать, да? Конечно, им удобнее где-нибудь там в Кембридже или Беркли заниматься своими исследованиями, да, чем в или в Силиконовой долине, чем
сейчас
в России.
Сейчас ответит, у нас стреляют реже в школах.
Чем в России, которая находится в мировой двадцатке по числу убийств на 100 тысяч населения, там вместе с такими странами, как Колумбия, Гондурас, там Южная Африка и так далее, да? Вот люди на самом деле уезжают от того, что качество жизни в России низкое, жить здесь сложно. Плохо, да? Вот я ни разу, кстати говоря, не увидел ни в каких программных документах Медведева серьезных слов о том, как нам остановить утечку мозгов и как нам привлечь сюда людей. Он что-то говорил о том, что давайте-ка возвращайтесь назад, те, кто там за рубежом работает.
Вчера Медведев сказал, мы будем оттуда, от вас принимать ваши предложения, и вот подумайте
что,
там
по
сидячи.
Сути, вот является даже где-то в каком-то смысле росписью в капитуляции, да, что давайте присылайте нам их по имейлу все эти вещи, да, потому что мы уже и не ждем, что вы вернетесь, потому что понимаем, что не вернетесь, потому что вам здесь плохо живется.
Хорошо, это одна проблема. Утечка мозгов, свобода, утечка мозгов. У нас всегда сравнивают с какими-нибудь 90-ми годами, когда у нас была достаточно рыночная и свободная экономика, и ничего. И никакой диверсификации не было.
Ну, у нас было очень низкое качество жизни в 90-е. Оно постепенно улучшалось. Но, тем не менее, вот, собственно, мы примерно на том же уровне и сейчас находимся. Мы не особенно далеко оторвались. И тогда действительно был основной вал отъездов, потому что и криминал был в разгуле, и инфраструктура советская, коммунальная, как была, так и осталась. Да? И все эти проблемы, в общем, никуда от нас не делись. Но, Сергей, там просто, если говорить о диверсификации, там есть масса серьезных вещей, которые нужно делать. Прежде всего, вот надо понимать еще одно условие очень важное. Это стабильность условий работы для бизнеса, это гарантии частной собственности, в том числе интеллектуальной собственности, с которой у нас так ничего особенно и не сдвинулось. Да? А что касается собственности, ну, мы видим, что, как нас не пытались убедить, что дело ЮКОСа было исключением, вот чуть ли не каждый месяц возникает что-то там. То Чичваркин, то норвежская компания Теленор, у которой акции в Импелкома пытаются отобрать, то вот с Гуцериевым, вроде как он собрался возвращаться и опять здесь бизнес вести, да, но...
С Гуцериевым обратный ход получается.
Ну, так МВД говорит, что ничего против него не закрыто, все обвинения остаются в силе. Какая защита прав собственности, да? Поэтому вот надо понимать, что вот эти наукоемкие секторы, которые и могут являться источником инноваций, они гораздо более чувствительны к этим всем рискам, чем сырье. Вот нефтянка привыкла, все нефтедобывающие компании мира привыкли работать вот в таких режимах, коррумпированных, непрозрачных, где там завтра могут все отобрать. Они себе эти риски закладывают в бизнес-план, и у них такие сверхприбыли от добычи нефти, что они это, в принципе, могут пережить. Да? Но вот как раз вот эти вот инновационные емкие секторы, они, конечно же, очень сильно зависимы от такого рода рисков. Пока в этом смысле ситуация не улучшится, то, что кто-то будет вкладывать здесь серьезно деньги вот в эти сферы, я, честно говоря, сомневаюсь.
Есть еще одна вещь, которая стала не совсем понятна, хотя вот она первой возымела последствия. Это история с госкорпорациями и их преобразованием. Сейчас уже дано поручение правительству, поручение председателю правительства до 1 марта разработать вот систему акционирования госкорпораций. Я не понял систему, честно говоря. Там, с одной стороны, вот сказано, вот госкорпорации показали себя неэффективными, говорит Медведев. Дальше некая схема тоже, опять к вопросу о деталях больших, некая схема, которая чрезвычайно запутана, на мой взгляд, была. И все равно приходим к государству каким-то другим боком.
Ну, смотрите, вот разница-то в том, вот, действительно, я согласен, что вот весь этот разговор, который на высшем уровне власти происходит про госкорпорацию, он скорее косметический такой, чем серьезный. Ну, разница в том, что вот есть нормальная форма функционирования хозяйственных предприятий, это акционерное общество, да, где на Российской Федерации, когда владеет какими-то долями, является акционером, и она может спросить с менеджеров, она должна спрашивать за то, насколько эффективно используется имущество, которое внесено в уставный капитал, там, насколько прибыльно работает это предприятие и так далее. А вот что такое госкорпорация? Это такое существо с непонятным статусом, которое за рамки закона об акционерных обществах выведено. Никаким процедурам контроля со стороны акционеров, которые прописаны в законе об АО, не подчиняется. То есть, в общем, может делать все, что хочет с уверенным ему имуществом, деньгами. И, в принципе, этот шаг в сторону преобразования госкорпорации в акционерное общество, он правильный шаг, да? Но, послушайте, мне кажется, это совсем не главная проблема. Главная проблема в том, что с созданием вот этих корпораций мы огромным образом раздули неэффективный госсектор в российской экономике. И как там внутри этого госсектора, в общем, строится там устройство компании, это, на мой взгляд, не очень важно. Важно то, что туда вбрасываются огромные ресурсы. Отдачи от них мы не видим. Снижение объемов вброса ресурсов в эту сферу не предполагается.
Но если они войдут в рамки, мы увидим, быть может.
Ну, может быть, хотя вот у нас, например, «Газпром» или «РЖД» являются акционерными обществами, и что? Много, вот можно слушателей спросить, для примера, много прозрачности, да? Там постоянно всплывают истории всякие, вот мой друг Алексей Навальный, известный борец за права миноритарных акционеров, скажем, «Газпрома» или ВТБ, да, других вот таких государственных структур, там постоянно вскрывается вот что-то такое серьезное, крупное и так далее, да, поэтому... Преобразование в ООО – это, конечно, шаг вперед, но это не кардинальное решение проблемы. Кардинальное решение проблемы в том, что мы плодили госсектор за последние 5 лет очень активно. Это ни к чему не привело. Это не помогло нам. Мы рухнули в результате больше, чем на 10% экономики, да, и госсектор как раз в значительной степени пострадал сильнее, да, чем сектор частный. Частный сектор как раз нас вытягивал. Поэтому вопрос в том, зачем все это было надо, и мне кажется, это повод говорить о сокращении размеров этого госсектора, о приватизации, о чем, кстати, тоже начали говорить в последние месяцы, но только не Медведев вчера, да, а вовсе не о том, в какой форме эти госкомпании будут функционировать. Мне кажется, это 10-е дело.
Почему Медведев не говорил о приватизации? Почему он зашел с другой стороны? Или, может, он просто так завуалировал приватизацию?
Они осторожно подходят к этой теме. Даже те, кто говорил в правительстве, там Кудрин, Шувалов, Набиуллин, они тоже говорили о том, что из стратегических отраслей мы выходить не будем. Потому что власти захватили командные высоты в экономике, в тех самых сладких отраслях, где генерируется наибольшая прибыль, наибольший денежный поток. Конечно, расставаться с этим всем, это для них тяжелая перспектива. Вот Лукашенко еще несколько лет заговорил назад о приватизации, когда его финансово приперло к стенке. Но кончилось это все тем, что он пытается впихнуть западным инвесторам какие-то маленькие пакеты акций второстепенных предприятий очень задорого.
Все равно сохраняя все, весь контроль.
Боюсь, что вот наши разговоры правительства о приватизации тоже, в принципе, из этой оперы. Да? И поэтому то, что вот Медведев осторожно подходит к этой теме, понятно, с командными высотами не хочется им расставаться.
Владимир Милов у нас в особом мнении. Задавайте вопросы. +7 985 970 45 45. Идет и видеотрансляция, помимо радиопередачи и телевизионной. Еще вопрос вот здесь, на мой взгляд, очень важный. Когда говорят о изменении структуры госкорпораций, госкорпорации здесь очередной раз подчеркивается, что в принципе система, которая у нас создана, это система правильная. Но каждый раз, когда Медведев вчера в своем послании описывал какую-то часть этой системы, ну представим, там, как Эйфелеву башню, какую опору не взять, она здесь гнилая, здесь ржавая, здесь нету. Почему же система правильная у него выходит?
Ну, вот это одна из многих странностей в его послании, да, то, что он очень резко критикует. Он, по сути, скажем, много вчера он вещей сказал, которые, если перевести на правильный русский язык, да, то будут выглядеть как приговор действующей системе. Например, он вынес приговор антикризисной политики, сказав, наконец, то, о чем мы, скажем, демократы, говорим еще с зимы, что у нас никто не занимается стимулированием внутреннего спроса, внутренний спрос резко сокращаться пошел, и из-за этого может наступить вторая волна кризиса. Вчера Медведев впервые из госчиновников сказал, что это большой провал политики в кризис, что правительство не занимается стимулированием потребительского спроса в России. Что касается госкорпораций, то же самое, вы правы совершенно, он по частностям признает, что везде все плохо, но при этом ничего не говорит о том, что система гнилая, ее надо менять. Я только что высказался на эту тему, что здесь вопрос в неэффективном, нерыночном госсекторе, который ничего позитивного не плодит для экономики, кроме больших расходов, которые мы несем, налогоплательщики. Да? И почему он предпочитает после этого дискутировать о смене организационно-правовой формы, вместо того, чтобы раздолбать этот нерыночный сектор и ликвидировать его как такой довесок у нас на шее, да? Я не понимаю. То есть он открывает рот, но не произносит тех самых слов, которые являются точным диагнозом ситуации.
Его ли дело выносить точный диагноз ситуации, потому что, опять же, здесь получается парадокс. У него в руках, у него, у правительства, ну, можно сколько угодно этими криминологическими заниматься изысканиями, кто там главный, кто старший, кто младший, но там находятся все рычаги власти, там находятся все способы изменения самой системы. Что на нее жаловаться, когда у тебя все в руках? Кому это обращение, мне непонятно.
Вот отсюда и вопрос. Его слова являются просто таким пиар-прикрытием для продолжения ничего не делания и продолжения старого курса. Или многие вот в них ищут, как говорят, сигнал, да, о том, что Медведев действительно хочет что-то поменять. Но для того, чтобы это так всерьез воспринимать, вот не хватает конкретики, а что он предлагает сделать. Ну, там, наконец, вот все говорят, там, пусть он, наконец, уволит Путина. Да? Ну, хорошо, не может он уволить Путина. Кто ему мешает назначить еще одним вице-премьером в правительство Юрия? Например, который отвечал бы за модернизацию, за инновации и работал в конкретной практической плоскости. Так он даже этого не делает. Да? Поэтому, не знаю, вот мы тут обсуждаем уже полчаса, да, его послание. Ну, да. А в реальности это же не первое. Он уже вот года два как стал путинским преемником, он все время произносит вот такого рода призывные речи, обращенные куда-то вперед. Но никакой конкретики мы, к сожалению, не видим.
Здесь тупик, потому что нет пути принципиального системного выхода из положения.
Смотрите, пока вот были у кого-то, не у меня, да, какие-то надежды на то, что Медведев, как некоторый новый человек в высшем руководстве, он что-то туда привнесет. Вот пока почти 2 года прошло, пока ничего не привнес. Вчерашнее послание – это еще одно доказательство того, что ничего серьезного, кроме часовых поясов и летнего времени, да, от него ждать не стоит.
Ну, почему? Очень много говорилось об образовании. Например, в таких деталях даже, как умные здания, широкополосный интернет во все школы.
Образование. Давайте вот еще раз, я еще раз адресую слушателей к нашей программе «300 шагов к свободе», где об этом прямо говорится. Вот Медведев тоже признал вчера, да, то, что видят все. По результатам применения ЕГЭ видно, что у нас просто развалена система школьного образования в последние годы. Да? А это как раз тот задел на будущее, потому что вот завтрашние школьники, да, это послезавтрашние инноваторы, да, и сотрудники вот той самой инновационной экономики, которую мы хотим построить. Так вот, с таким качеством школьного образования, какой инновации, там, о чем мы говорим, да? Вот что серьезного сказал Медведев по поводу того, как навести, наконец, порядок в российских школах? Я ничего вчера не услышал. А у нас высшие руководители об образовании говорят в основном как об элитном клубе, да, для тех, кто вот учится в некоторых престижных университетах. И всегда этот разговор, вот он, во-первых, слишком сконцентрирован на высшем образовании, что важно, но нельзя забывать о базе, да, вот о том провале в школьном образовании, который у нас есть. И второе, ну, мы все время говорим об этом в контексте лучших вузов, там, наиболее талантливых выпускников и так далее. А вообще-то, если посмотреть в среднем, а не на рейтинговые вузы, качество по России вузовского образования тоже довольно сильно отстает от лучших мировых образцов. И в рейтингах любых, кроме Московского и Питерского госуниверситетов, ничего вы не найдете. Да? Поэтому, не знаю, вот я от благих слов все-таки жду перехода к какому-то серьезному разговору и о школьном образовании, и о высшем образовании в широком контексте. Ну, ничего, максимум что-то говорят про увеличение финансирования, хотя то, что на практике получается, сильно отстает от желаемого, и вот на этом все заканчивается.
Что здесь нужно делать? Потому что разговоры, есть серьезный разговор, есть полусерьезный, есть несерьезный разговор. Разговоров вообще очень много, и об образовании тоже.
Вот, Сергей, просто если отвечать на этот вопрос, если вы внимательно проанализируете текст Медведева и все, что он до этого говорил и писал, и то, что он делает, вы увидите, что как только он доходит до конкретных проблем, где нужны решительные действия, часто понятно какие, да, там много раз обсуждали, ту же пенсионную реформу, например, Медведев упирается в какие-то барьерчики незримые, да, и сразу делает шажок назад, пытаясь все это вот свести до каких-то таких мелких технических штришков, да, вот, вот так его послание. Вот он доходит до стены, до барьера, разбивается о нее и уходит в какие-то частности, которые не в состоянии системную проблему решить. Вот убрать эти барьеры. Эти барьеры – это та общественно-политическая система, которая в России выстроена, которая из-за неких корпоративных интересов той группировки, которая находится у власти, не хочет всерьез заниматься развитием России, решением проблем нашей страны, и не хочет, чтобы об этом шел открытый диалог в обществе и конкурировали различные точки зрения и различные политические силы, которые предлагают те или иные способы решения этих проблем.
После перерыва мы перейдем к вопросу о конкуренции, как раз о политической системе, к которой подошли, если, ну, примерно так, на сотой, на 105-й минуте доклада, примерно так, все это зашел разговор, наконец-то, о политической системе. Но сейчас вот один вот конкретный, пожалуйста, вопрос. Вот чем политическая система мешает, например, развитию школы среднего уровня? Потому что нельзя трогать то, что выступает, то, что хорошо, но подтягивать до среднего, формировать средний уровень и подтягивать низший уровень. Да,
очень просто, и то же, что в любой другой сфере. Есть некий корпоративный клан, который составляет основу этой системы образования сейчас, который препятствует открытой дискуссии о болячках, которые там есть. Да? И под общим лозунгом политической стабильности, да, там и так далее, мы вот этой открытой дискуссии нигде не видим, а в итоге это все происходит из-за того, что такая дискуссия угрожает чьим-то интересам. В той же сфере образования, например. Да? Поэтому ничем не отличается образование, пенсионная система, армия, финансовая реформа. Да? Вот, вот что ни возьмите, открытая дискуссия и борьба взглядов, где тот, кто наберет на выборах большее количество голосов и получает мандат что-то делать, да, вот это единственное лекарство от этой ситуации.
Владимир Милов, мы продолжим через 3 минуты программу «Особое мнение».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем нашу программу, идущую на «Эхе Москвы», на телекомпании RTVI. У нас на сайте идет видеотрансляция. Владимир Милов ведет передачу, Сергей Бунтман. Действительно, на 105-й примерно минуте, ну, так вот, чуть поближе к этому, Дмитрий Медведев перешел к политической системе и назвал это повышением конкуренции среди политических сил, равных условий борьбы для политических партий. Это выглядело как-то даже вот, даже одна деталь, ну, вчера мы об этом очень много говорили и писали, что одна деталь про 35-членную Думу для Москвы, что это вообще позор, конечно. Очень все здорово и весело. Но это было настолько отделено от всех модернизационных, инновационных программ, как бы существует само по себе и самоценно. Я согласен, что это самоценно, но где здесь причинно-следственная связь, композиционная, где связь вообще в нашей...
Ну, вот действующие власти, они пытаются изобразить картинку таким образом, что открытая политическая конкуренция якобы опасна для страны, да, и она ведет к дестабилизации, к снижению безопасности граждан, как Медведев писал в своей статье с названием «Вперед, Россия», да. Это ровно то же самое, что Горбачев говорил в декабре 89-го на декабрьском пленуме ЦК, когда уже так посмотрел, наелся перестройки в некотором смысле. Вот после этого как раз последовали все откаты назад известные. Он тоже говорил, что мы тут не позволим безопасность граждан ставить под угрозу тем, кто хочет дестабилизировать нашу политическую обстановку. Да. Вот, вот это вот недоверие. Вот знаете, кстати, Игорь Юргенс, один из ближайших соратников Медведева, глава Института современного развития, буквально там за день, по-моему, до послания, опубликовал, или чуть ли не в день его, да, опубликовал на газете «Ру» свою статью, как ответ, реакцию на статью Медведева «Вперед, Россия», где сказал, что вот, друзья, пока вы, господа руководители, не преодолеете в себе вот эту главную болезнь, недоверие гражданам собственной страны, вы никуда с модернизацией особенно не сдвинетесь. И вот эта политическая часть вчерашнего послания Медведева, она четко свидетельствует о том, что по-прежнему нам не доверяют, они считают, что знают лучше, как политическая система должна быть устроена, они в рамках своего разрешенного политического поля готовы вот этим игрушечным партиям там снижать барьеры, отменять подписи, давать какие-то несколько стульев в Госдуме, да, но неразрешенную часть политического поля, которая им не нравится, они так, как и раньше, не готовы к игре допускать. Мне кажется, проблема в том, что вот это вот официально неодобренный политический спектр, его размеры растут. Мы видим, что есть демократическая оппозиция, которая никак не представлена в парламентских структурах. Мы видим, например, вот 4 ноября видели, какие серьезные были по масштабам демонстрации националистов, да, которые тоже нигде официально не представлены. Мы видим, что и на левом
фланге... Но они серьезные только ввиду несобранности, мне кажется, ли демократической оппозиции.
Просто у каждого, скорее всего, есть своя ниша. Да. То, если вы хотите сказать о том, что они больше демократических демонстраций, да, скорее всего, это наша недоработка, что наши митинги меньше, и мы будем
работать.
Ну
и ситуация такая, что...
Но вот я хотел сказать еще о том, что, например, посмотрите на левый фланг, там есть много сил такого коммунистического, социалистического толка, которые тоже плохо представлены в официальном политическом спектре, потому что КПРФ вряд ли можно считать их полноценным представителем. Вот я боюсь, что кончится это все плохо, да, потому что очень сильно растут размеры того политического поля, которое не допущено в России к обсуждению и принятию решений. И вот, честно говоря, мы тут с коллегами обсуждали, кто-то высказывал такие мнения, что вообще, если бы вот завтра объявить свободу прессы, да, отмену цензуры и свободные выборы, вполне возможно, что несистемная оппозиция, разная, вовсе не только демократическая, могла бы на этих выборах больше половины голосов набрать, утерев нос вот всем тем партиям, которые сегодня представлены в Госдуме, и якобы вот только они представляют интересы России.
У нас нет инструмента для измерения. Нет барометра, гигрометра...
Таким инструментом могли бы быть свободные выборы, но вот с этими всеми медведевскими новациями мы только все дальше от них уходим.
Почему дальше? Почему дальше? 5% лучше, чем 7%.
Лучше для кого, Сергей? Для тех, кто получил у Суркова минюстовскую лицензию на ведение деятельности как партия? Ну, понятно же, что не всем дадут эту лицензию. Мы видели отказы тем, кто приходил с заявками и, имея за спиной подписи десятков тысяч граждан, отказывали в этой лицензии, да. Поэтому вот для тех, кто в клуб допущен, да, будет 5%, места какие-то и так далее. Но растет число тех, кто не допущен, и растет их популярность, поверьте. Поэтому вот этот разрыв, это такая штука опасная для страны, и то, что Медведев об этом ничего не говорит, мне кажется, это попахивает нехорошими в будущем последствиями.
А может, они действительно думают, что вот так вот здесь потихоньку, сначала все зажав, потихоньку потом разжимая, можно прийти к каким-то цивилизованным, как им кажется, выборам, без таких вот всплесков и выборам, и политической деятельности, и политической конкуренции, которые они считают цивилизованной, то есть в виде какой-нибудь там канал Euronews, предположим.
Ну, во-первых, я категорически отказываюсь вообще дискутировать в терминах того, что я должен там подчиняться тому, что они там считают. Да, их никто не назначал...
Мне хочется моделировать это мышление.
Их никто не назначал людьми, которые за российский народ вправе вообще решать, что нашему народу надо, а что нет. Да? Во-вторых, ну вот они 10 лет уже пробуют, Сергей. И мы видим, что движение это все время шло только в одном направлении, и Медведев вчера дал понять, что ничего серьезно менять в этом плане не собирается. Да? Тем более, что буквально за 2 недели до этого он, по сути, одобрил абсолютно издевательское насилие над выборами в день 11 октября, да, во всех регионах страны. А кроме этого, буквально вчера, после оглашения его послания, Эдуард Лимонов получил административный арест на 10 суток. Вот давно такого не было, чтобы оппозиционер пенсионеры, которые просто выходят на площадь для того, чтобы воспользоваться своим конституционным правом на свободу собраний, получали арест на 10 суток.
Это было очень давно, жесткий, да? Блок Захара Прилепина у нас на сайте.
Вот, поэтому это как бы и то, что Медведев ни слова об этом не сказал, но это просто означает, что ему нравится, да, такое насилие над выборами, такое насилие над правом граждан выходить на улицу и свободно участвовать в демонстрациях, да, вот поэтому, а если вы хотите спросить о том, что, может быть, они вот параллельно зажимая свободу, там, что-то хорошее сделают с Россией, слушайте, ну, они 10 лет уже пробуют, еще раз повторю, дороги, что ли, они построили, армию модернизировали, пенсионную систему поменяли, что они вообще сделали для того, чтобы можно было этими 10 годами гордиться? Нет, ничего.
Это... Спасли страну от развала.
Ну, в основном, вот, боюсь, что мы уйдем сейчас в длинную дискуссию. От террористической опасности у меня сразу вопрос, какой ценой? Потому что мы немедленно перейдем к разговору о том, какой ценой была достигнута то, что они называют стабилизацией, да, а вот недавно вот Медведев в той же статье «Вперед, Россия» открыто признался, что да, на Кавказе люди не знают покоя. И вот сейчас мы говорим о том, что нужно вводить, он же заговорил вчера о том, что нужно вводить специальный пост там вице-премьера или кого там уполномоченного по Северному Кавказу. И вспомните, такая же история была сразу после Бесланской трагедии, когда была создана особая федеральная комиссия по Кавказу, ее возглавил Козак. Что-то она 3 года проработала, и как-то вот не видно, что добилась особых сдвигов. Да? Поэтому у меня вопрос. Вот хорошо, они там под какими-то благими лозунгами зажимают свободу политической деятельности, свободу прессы, для того, чтобы якобы вот, чтобы радикалы не мешали им модернизировать страну. Господа, что вы модернизировали за эти 10 лет? Покажите мне хоть одно доказательство, справку.
Есть еще одна показательная деталь, может быть, это деталь, это такой штрих, который проходит через все послание, вчера проходил. Медведев постоянно предлагает проявлять инициативу, постоянно предлагает развивать то или иное общественное движение в сторону ли благотворительности, неправительственных организаций, предлагает какие-то, на мой взгляд, кстати говоря, сложную, непонятную и очень коррупциоемкую форму благотворительной деятельности в регионах, там предоставления зданий. Но нет ни одной, действительно, делайте, что хотите, лишь бы в рамках закона.
А закон при этом такой, что соблюсти и исполнить его в полном объеме крайне сложно, чтобы вообще можно было что-то делать при этом. Для тех же НКО, да, ну это вообще...
Говорит, мы изменим закон.
А что он делал 1,5 года до этого? Да? Я еще посмотрю, как он изменит, потому что там начнется тот же самый визг по поводу того, что вот будет страшное иностранное финансирование, которое у нас тут оранжевую революцию проспонсирует и так далее. Но, понимаете, вот мы говорим о том, чтобы высвободить инициативу людей, а на практике все больше ограничений. Вот на бизнес посмотрите. Да? Кстати, когда Медведев становился президентом, это был один из его программных тезисов — поддерживать малый и средний бизнес.
Да-да-да, снятие
это,
всего...
Кстати, Сергей, очень важный элемент в политике диверсификации структуры экономики от нефти к другим сферам, да? Ну и чего? Вот мы видим эти очереди за перерегистрацию ООО с Нового года. Мы видим повышение налогов, очень серьезное повышение ЕСН, которое как раз по малому бизнесу прежде всего ударит, повышение транспортного налога. Вот поэтому, когда мы переходим от благих слов к анализу практической реальности, мы видим, что вот этих барьерчиков, стен, ограничений в нашей жизни становится с каждым днем все больше. И Медведев ничего на эти вопросы в своем послании вчера не ответил.
Да, есть действительно ощущение, что при всей вот модернизации идет просто-напросто укрепление существующей системы.
Да, и при этом идет пиар-кампания, направленная на то, чтобы показать, что якобы мы вот здесь что-то сейчас улучшим, вот в сфере медицинской техники, в лекарствах, да, вот в некоммерческих организациях, а на самом деле сплошное ужесточение.
Владимир Милов, и спасибо большое, это было особое мнение.